Макс Капитановский. История рока. Во всем виноваты Битлз. Макса Капитановского мы узнали в 1972 году, когда вдруг из великолепного, гремящего на всю Москву второго дыхания он переместился вместе со своими барабанами в юную, зеленую и неумелую еще машину. Дела у нас пошли в гору, однако счастье было недолгим, не проиграв и года, загудел Макс в советскую армию, да еще прямо на горячую советско-китайскую границу. Мы надолго расстались. Вернувшись со службы, Максим не сразу догнал машину, а сначала прошел сквозь строй советских «Виа», «Добрый молодцы», «Лейся песня» и «Иже с ними». А спустя годы все же вернулся к нам, правда уже в качестве звукорежиссера. У Макса была масса разнообразных достоинств. Одно из них – он великолепный рассказчик. Согласитесь, редко бывает, когда в компании просят: «Макс, расскажи про то-то и то-то», отлично зная саму историю, но не в силах побороть искушение послушать ее еще раз. Я понимаю, конечно, что рассказ рассказанный и рассказ, изложенный на бумаге, совершенно разные вещи, но мне кажется, что максовые истории могут свободно жить и в той, и в другой ипостаси. Не надо ждать от этой книги протокольного изложения событий. Если автор то и дело приподнимается над тусклым уровнем бытовой действительности, он имеет право на этот полет. Сильная все-таки вещь – литература. 8 лет назад Макса неожиданно не стало, а я все никак не привыкну. Андрей Макаревич. Часть первая. Все очень непросто. Школа выживания. Наша доблесть заключается не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы подниматься после каждого падения. Конфуций. Рок-н-ролл — это образ жизни. Леопольд Захер Мазох. 1989. Уже 4 дня мы находились в Германии на гастролях. Болтаясь с утра по центру Дрездена, я так устал, что, увидев несколько столиков, выставленных из кафе прямо на полустертый площадной булыжник, срочно приземлился на ближайший свободный стул. До концерта было еще 5 часов, я заказал кофе и стал озираться. Начало июня, погода шикарная, город цветет. Короче, жалко было только, что это не Париж, а ГДРшный Дрезден. На столике рядом с пепельницей лежал аккуратный блокнот с ручкой в петельке. На блокноте изображен какой-то герб и надпись «Шрифт Стеллер». Также называлось и все заведение «Писатель». Народу было довольно много, но контингент странноват, в основном мужчины примерно моих лет, 30+. И почти все они сидели, пили кофе, курили и что-то писали. Кажется, я сообразил, это было кафе писателей. То есть не просто заведение, где собираются литераторы, а место, где эти литераторы конкретно пишут. На меня уже косо посматривали. Схватил блокнот, отстегнул ручку, которая тут же вывела на первой странице: «Пожалуй, человеку, который никогда...» «Пожалуй, человеку, который никогда не бывал на гастролях, невозможно понять, что это такое. Представьте себе, что половину времени вы проводите вне дома, то есть должны как-то питаться, сохранять здоровье, зимой часто без горячей воды, и, наконец, по возможности хорошо выглядеть, порою в самых антисанитарных условиях. О личной жизни, разбитых семьях говорить пока не будем, в конце концов, такую жизнь мы сами себе выбираем. Но вот о сложных социальных отношениях гастролирующий артист, окружающая среда, гостиницы, поезда, самолеты, можно рассказать немало интересного. Я постараюсь познакомить вас с некоторыми секретами и маленькими хитростями школы выживания в экстремальных гастрольных условиях. Секретами, наработанными десятилетиями концертных командировок по самым отдаленным местам. Но хочу предупредить, ни в коем случае не слушайте раньше времени главу 3 во избежание самых непредсказуемых последствий. С возникновением группы, выходом их на профессиональную сцену у подавляющего большинства людей, и не только работников сервиса, создался определенный стереотип гастролирующего музыканта. Длинноволосый, а в просторечии не стриженный, одетый в заграничное, непременно пьяный, гребущий деньги лопатой хамоватый ухарь, живущий для того, чтобы портить нервы нежным проводницам купейных вагонов и дежурным администраторам переполненных гостиниц. Дело в том, что обычный командированный или приехавший на отдых человек, прекрасно знающий, как трудно с билетами, гостиницами и так далее, считает за счастье и третью полку в плацкарте, и койку в коридоре. Его можно разбудить шваброй, и на белье мокрое положить, и прикрикнуть. А вот взорвавшиеся артисты, катающиеся по стране по десятку и более лет, иногда начинают робко понимать, что и у пассажира, и у гостя, так называют в гостиничном сервисе своих горемык проживающих, тоже есть свои, определенные конституцией и разумом, права. Вот тогда ты и получаешь на свои сногсшибательные претензии насчет горячей воды в январе или по поводу отсутствия известных сантехнических приспособлений, удобства во дворе, интересный ответ. Шибкоумный. Надо думать в ироническом смысле. Шибкоумный — это еще хорошо. Саша Буйнов, путешествуя однажды летом в поезде на гастролях, обратился к проводнице с просьбой открыть окно в купе. Было страшно жарко, а вентиляция, как всегда, не работала. Проводница, неопрятная баба с хохлядским акцентом, заржала и отказала в грубой форме. Когда же интеллигентный Александр задал робкий вопрос, для кого все-таки придуманы форточки в купе, баба, которой красивый Буйнов напомнил иностранного киноактера, его даже не ударила, а наоборот, присела, борзо повела плечами, выкинула два гопаковых коленца и продекламировала: «Для тебе, для пизде!» Братья гастролирующие артисты, кто из вас после позднего концерта, а то и длительного переезда, не просыпался в 7:30, как в страшном сне? От присутствия в вашем номере тетки в синем халате и двух огромных мордатых дядек, непонятно как прошедших через закрытую дверь и деловито осуществляющих какую-то таинственную работу. И лучшее, на что вы можете рассчитывать в этой ситуации, это реплика длиною в 12 сантиметров на бумаге. «Лежи, чего дергаешься, чего я мужиков-то не видала голых, накурил-то как?» И уж в самом крайнем случае, в припадке необъяснимого человеколюбия, кто-нибудь из мужиков может буркнуть: «Инвентаризация!» или «Тараканов морим!» Вот так, просто и изящно. «Тараканов морим!» И довольные артисты отправляются в гостиничный буфет. Итак, чем больше вы ездите на гастроли, тем делаетесь опытней и хитрее. Вас уже на местной казе не объедешь и голыми руками не возьмешь. И вот, въезжая в гостиничный номер, вы, сбивая дежурную с ног, бросаетесь к телефону, если он есть, на предмет тайной трещины, затем к телевизору, если он есть, работает ли. Отворачиваете штору на окне, если она и оно есть, в поисках абстракционистского черного пятна, оно почти наверняка есть. И, наконец, торжествующе показываете дежурной отбитый край хрустальной вазы, заботливо замаскированный под целую. И упаси вас Бог прохлопать один из этих пунктов. Тогда при выезде во время сдачи номера есть такая милая трупоедская процедура. Вам предъявят и неработающий телевизор, и треснутый телефон, и испачканную штору, и испорченную вазу. Вы будете оштрафованы в ужасающе кратном размере, и под гиканье и улюлюканье персонала пойдете вон. Но это, конечно, фантазии. Не забывайте, мы опытные и хитрые, мы все проверили, и уже хочется вытащить на свет пословицы, что, мол, на каждую гостиничную старуху есть своя артистическая проруха. Как в последнюю секунду выясняется, что по каким-то своим вафельным делам отсутствует полотенце, только что было тут, и вы, опытный и хитрый, покрывшись стыдливым мужским румянцем, нехорошо красть вафельные полотенца, платите деньги и, сидя в автобусе, стараетесь не смотреть на стройные ряды персонала, который, печатая шаг, проходит под вашим окном с плакатами «Не на тех нарвался». Мне лично с гостиницами всегда очень везло. Постоянно попадался номер напротив специальной комнаты, где горничные и дежурные по этажу держат свои таинственные коммунально-бытовые атрибуты и где вообще находится их штаб-квартира. Как-то хорошо и полезно все время находиться в самой гуще их личной жизни и интимных подробностей, находиться, так сказать, на самом острие пищевых, мыльно-порошковых и тряпочных интересов. И как близко к сердцу все принимаешь. Однажды я в течение нескольких часов с трепетом следил за развитием леденящей кровь драмы с похищением половой тряпки. И когда добро восторжествовало, а зло было, если не наказано, то осуждено, Слепая, нездоровая радость переполнила все мое существо. Какие уж тут могут быть концерты? Побывав несколько раз за границей и увидев, как у них решаются вопросы тишины в гостиницах, при помощи специальных табличек «Просьба не беспокоить», я однажды решился, за отсутствием фирменных, написать собственное обращение. Долго корпел вечером, и вот что получилось. «Дорогие товарищи дежурные, ваши гости устали после концерта. Убедительная просьба утром не орать или орать потише. Спасибо». «Спасибо» — это я позже приписал, для пафоса. «Вы бывали когда-нибудь на шабаше ведьм? Нет? Может быть, вы участвовали в драке пьяных жестянщиков с пьяными жестянщиками же?» Примерно от таких звуков проснулся я на следующее утро. За дверью грохотало, ухало, дикий хохот, безумные вопли несколько нарушали тишину. В дверь стучали швабры, плюхались тряпки, и кто-то очень ритмично, нельзя не отметить, молотил по замку пустым ведром. Наконец, из-под двери по сквознячку разлетелось по номеру кусочков 100 моего неудавшегося опыта наглядной агитации. До пересменки из номера не выходил. Боялся. Однажды на концерте пришла записка. «Это правда, что артисты только и делают, что пьют? Вашими бы устами, господа зрители, да мед пить. К сожалению, артисты еще и едят. А как удачно решаются на гастролях вопросы с питанием? Вы утром, чисто побрившись и одевшись по выходному, приступаете к ожиданию обеда. На суточные 2 рубля 65 копеек, 1975 год, позавтракать и поужинать невозможно, а вот позволить себе обед из первого, второго и, чем черт не шутит, может быть, и третьего, никто вам не запретит. Поэтому обед — это событие, которое обставляется по возможности пышно. И вот, вы пригласив для компании, какой же обед, в одиночку? Приятеля, естественно, из той же машины времени, гремя всеми суточными, входите в гостиничный ресторан. Сначала вас сбивает с ног, но не лишает аппетита устрашающий транспарант. «Берегите хлеб, в нем соль земли и пот хлебороба». Гигантским усилием воли вы не даете себе расслабиться, в крайнем случае даете друг другу слово не есть хлеб вообще и усаживаетесь за один из прекрасно сервированных вилками и ложками, ножи крадут, столов. По непонятной оплошности официантки здесь же оказывается и меню. Какие широкие, в пределах суточных, конечно, горизонты открываются перед вами. Вот рубрика «Полакомьтесь», вот «Разрешите вам предложить», а вот «Если вам позволяет здоровье», но не суточные. Если вы давно не были в цирке, то можно заказать неизвестно как сюда затесавшуюся брюссельскую капусту. А если вы последний день в городе и прилично знаете карате, то яйцо всмятку — блюдо, которое оказалось в меню не иначе, как по разгильдяйству типографского мальчика, явлению, видимо, достаточно распространенному, так как давало мне возможность 6 раз в разных городах заказывать этот редкий деликатес. Я думаю, простительно, в жизни так мало радостей. Происходило следующее. Сначала официантка переспрашивала, потом обижалась, затем из кухни по очереди выглядывали всякие изумленные рожи, а официанты начинали бычиться по углам. Но мы-то опытные и хитрые, последний день в городе и знаем карате. Наконец, после кофе приносили, а чаще вообще не приносили, сырое или тухлое, насмешка, или крутое, как директор ресторана, яйцо. Яйца всмятку отведать так и не удалось, видимо, кроме моей мамы и меня самого варить их никто не умеет, и горькими слезами по яйцам всмятку плакала Красная книга СССР, а теперь уж я не знаю чего. Со временем это развлечение стало приедаться, каламбур, тем более что в общепите стали удивляться по поводу яйца все меньше и меньше. Наверное, ресторанщики разных городов обмениваются на своих тайных слетах необходимой информацией о своих ошибках. И действительно, положение выправляется, видимо, создана специальная цензура. Последние 1,5 года пресловутое яйцо в меню не попадалось, и со временем этот недостаток будет изжит общепитом навсегда, как, впрочем, и само блюдо. Но надо отдать им должное. Машину из сумасшедшего дома они ни разу не вызывали. А мы-то по-прежнему в ресторане, и поведать эту сумрачную историю про яйцо дало возможность полное отсутствие официантов и вообще кого-либо. Наверняка подглядывают, выжидают, чтоб меню получше изучили, а потом так и бросятся. «Точно!» Вот, на всех парах, как Ермак на помощь Красину, летит официантка, и только состояние крайней эйфории и общей благожелательности не дает мне возможности сразу констатировать, что для официантки золотых перстней и зубов вроде бы многовато. Вот так номер. Да это ж метрдотель. Вы что, у нас же румыны! Я вообще-то всегда знал, что наши люди, особенно артисты, хуже румын, но чтоб настолько. В общем, со всем написанным может столкнуться любой человек, просто артисты часто ездят, то бишь гастролируют, поэтому видят немного резче и слышат немного громче. С годами гастролей становишься мудрее и опытнее, и хитрее, начинаешь понимать, что все они хотят тебе добра, только не у всех получается. Хочет добра администрация гостиниц, чаще всего многоэтажных, когда в 20 часов выключает лифт, а концерт сплошь и рядом заканчивается позже. А в Новосибирске пошли еще дальше, выключали не только лифты, но и вообще электроэнергию. Отчего? Экономия, и гости вовремя засыпают. Хочет добра проводница, запирающая туалет, стюардесса, не дающая пить. И единственная возможность выбраться без потерь из этой бездны доброжелательства – это стать как можно более известным артистом, чтобы тебя все узнавали. Тут отношение несколько меняется. Вот по каким причинам «Машина времени» стала популярной и часто показываемой по ТВ-группой. А вы думали, почему? Нужда заставила. А за кого только не держит администрация гостиниц своих гостей в разных городах? Я сознательно не называю названий, чтобы не обидеть невинных людей, хотя о городах можно и прозрачно намекнуть. Так, например, в одной столице, солнечной Татарии, в гостиничных номерах висит интересный документ «Руководство по пользованию телефоном», где сначала написано, что телефон предназначен для слуховой связи двух абонентов, для чего нужно левой рукой, если вы правша, снять трубку, убедившись, что есть гудок, указательный палец, а почему не мизинец, вставить в специальное отверстие на специальном круглом, вы видели квадратный, диске, плавными круговыми движениями и так далее. Я понимаю, учили бы компьютером пользоваться. В другом городе-герое, городе самоваров, пряников и оружейников, в общем, кто еще не понял, то в Туле, в гостинице правила поведения проживающих при пожаре и в мирное время, не мудрствуя лукаво, были озаглавлены «Памятка для проживающих в гостинице людей». Единственное, что утешало, так это то, что гостиница была цирковая, а значит, должна была существовать и памятка для проживающих в гостинице зверей. А вот еще одна выдержка из правил для людей. В случае пожара, тепло оденьтесь, выйдите на балкон, закройте за собой дверь, затем жестами постарайтесь привлечь внимание пожарных и спокойно взывайте о помощи. Я так и вижу составителя этих инструкций, тепло одетого на балконе, тихо и проникновенно взывающего «Товарищи, помогите!». Гастрольная жизнь несколько напоминает фронтовую, поэтому не обойтись без солдатской смекалки. Кто, как не артист, может вымыться в стакане, в два счета побриться с холодной водой без мыла и в темноте? Кто способен в считанные минуты из куска проволоки, двух спичек и лезвия изготовить качественный кипятильник? И кто, наконец, обычным феном ухитряется сушить носки, гладить брюки, греть, лежа с ними в обнимку свою одинокую постель и даже сушить волосы? В чемодане у музыканта можно найти самые неожиданные предметы. Моток изоляции. Заклеивать окна в номере, когда сквозь щели с палец шириной рвется к вам под одеяло ледяной ветер. Непременная отвертка для отключения громкоговорителя, который с садистским сладострастием разражается в 6 утра громовым гимном. Нож на все случаи жизни, но в основном для отгибания металлических уголков у зеркала, дабы его перенести. Как известно, зеркала в номерах непостижимым образом находятся на максимальном удалении от электрической розетки. В противном случае бриться и сушить голову приходится наизусть. Рулон туалетной бумаги, который используется для перевязок, служит салфетками, утеплителем, затычкой в ванне или раковине, а иногда даже используется по своему прямому назначению. Если покопаться, можно найти старую батарейку, палочки для добывания огня, кусок железнодорожного сахара, портативный стакан, иностранный паспорт и другие приятные и нужные в обиходе предметы. Итак, вы при помощи различных ухищрений превратили стандартный номер в пятизвездочный люкс. Но самое главное – это при выезде не забыть произвести полный демонтаж всех приспособлений, потому что любое действие, направленное на выживание в экстремальных условиях, рассматривается администрацией гостиницы как коварное преступление, сравнимое по тяжести лишь с кражей полотенца.